Максима захватил текст в силу его абсолютной непостижимости и загадочности. Он читал с восторгом, упиваясь полным непониманием сущности происходящего. Это было круто. Братьев в секте было мало, в основном сестры, разведенные оккультные барышни в возрасте 35-40 лет, которые с восторгом восприняли появление Максима. От них он познал поэзию Серебряного века. «Ангелы опальные, светлые, печальные, блески погребальные тающих свечей, грустные, безбольные, звоны колокольные, отзвуки невольные, отсветы лучей». Взоры полусонные, нежные, влюбленные, дымкой окаймленные тонкие черты, то мои несмелые, то воздушно-белые, сладко онемелые, легкие цветы. К поэзии прилагался изысканный тантрический секс и легкая гонорея. К счастью, у мамы нашлась хорошая подруга, известный врач, специализировавшаяся по любовным недугам. «Студент без стрипера, что корабль без шкипера», — жизнерадостно сообщила она, всаживая болезненный укол в ягодицу. «Изнемогает плоть моя», — со стоном изрек Максим, разглядывая своего поникшего отца тысяч. Когда он учился на последнем курсе, всех арестовали — и Карла Маркса, и оккультных дам, и Максима. Следователем оказался веселый молодой человек, который сходу предложил парню два варианта. Первый — заниматься духовным просветлением, сидя в тюрьме. Второй, предложенный из уважения к его заслуженному деду, сотрудничать с органами. Максим испытывал чувство унижения от того, что испугался не на шутку. Этот развязный тип, сидевший напротив, был так уверен в своей прозорливости и считал себя столь невероятно умным, трудно было придумать что-нибудь более нелепое, чем грубая вербовка человека, который всю жизнь готовил себя к секретной работе. От сознания неуместности происходящего было досадно до крайности. Совсем не так он представлял себе вступление в ряды защитников государства. Где фанфары и хвалебные речи? Где скупые слезы восхищения родителей? Где зависть друзей? Следователь принял его размышления за сомнение и принялся с юмором описывать детали тантрических секс-практик, принятых в тюрьме. Но Максим уже не боялся. Он молча подписал предложенный документ. Не хотелось расстраивать следователя, но он запомнил его фамилию и когда-нибудь растопчет весельчака. Максим не чувствовал себя злопамятным, просто память хорошая, да злой в папу. «От смеха болит сердце», — говаривал мудрый царь Соломон. Наверное, про тех, кто смеялся не над клоунами, а над царями и магами. Институт он закончил с красным дипломом и без судимости. В результате был направлен в секретный НИИ. Работа оказалась скучной. А неприятнее всего были частые командировки на отдаленные полигоны, где осуществлялись испытания новой техники. Там была лишь тусклая пустота. Нет, сначала военные заводы казались кипящими деятельностью людскими муравейниками. Кумачевые транспаранты, улыбчивый директор, сверкающая новой краской техника, увлеченные своей работой энтузиасты. Но через несколько часов вдруг становилось ясно, что все на самом деле не так. В детстве они с дедом ездили смотреть Бородинскую панораму. В первый момент мальчику показалось, что они оказались в поле, где кипит сражение. Максим крепко схватил за руку деда, чтобы не потеряться. Но затем стало понятно, что на самом деле они стоят в совсем небольшом зале, а люди, пушки, лошади и даже само поле с далеким лесом — лишь рисунок на картоне. А потом они прошли за кулисы. Там была лишь серая стена, уходящая по кругу, пыльные деревянные подпорки и много грязных проводов. «Такова наша реальность», — сказал дед загадочную фразу. В командировках Максиму показалось, что он понял эти слова. Каким-то другим зрением он видел, что промышленные гиганты — лишь заброшенные свалки с грудой металлолома. Цветные краски давно сбежали из этих унылых мест, и мир мерещился одноцветным. Все казалось плоским, нарисованным карандашом. Жизнь отсутствовала. Во рту ощущался сухой вкус пыльного картона. Эта бесцветная атмосфера высасывала силу. Тела людей таяли, будто их стирали ластиком, и чудилось, что он один, а все давно ушли по случаю затянувшегося на годы обеденного перерыва. В пустых цехах что-то гулко ухало и шумело. Монотонно вращались огромные колеса. Возможно, их просто забыли выключить. Где-то струилась вода. Казалось, что вокруг суровый потусторонний ландшафт, всплывший из тяжелого сна. Звуки, хотя и были громкими, усыпляли, а точнее не будили. Хотелось зябко перевернуться на другой бок и плотнее закутаться в одеяло. Туземец-проводник с лицом директора вез московскую комиссию по цехам и монотонной скороговоркой вещал о трудовых былинных подвигах. Чудилось, как от стенда ударники производства беззвучно отделялись призраки передовиков. Они убегали куда-то вдаль, наверное, чтобы догнать и перегнать Запад и победить время, превратив пятилетку в 3 года. А может, просто убегали. За стеной невнятно слышались безнадежные стоны и зубовный скрежет мающихся душ и плач аккомпанирующей им гитары. «Самодеятельность репетирует», — объяснял директор. «Гордость района». Максиму казалось, что он существует в крохотном лучике света, который отбрасывает его тело, затерянное в этом тусклом мире. Там, куда падал отблеск, карандашный рисунок раскрашивался. И вновь казалось, что завод живой, но за пределами света царила тьма. «Что-то неладное творится с моей страной», — ловил он неожиданную мысль. «Словно исчезла некая одушевляющая энергия, подпитывающая реальность. Дух святой ушел», — вдруг подумал он. И от этой мысли стало страшно. Колесо крутилось, но белка давно умерла. Максим чувствовал себя усталым. Огонек, живущий внутри него, требовал подпитки, словно костер свежих дров. Тогда он говорил, что отойдет на минутку, и быстро шел в сторону высокого бетонного забора, покрытого рядами колючей проволоки, свешивающейся вниз, словно оплывающие свечи на картинах Дали. В заборе зияли многочисленные дыры. Максим выбирал ту, где сновало меньше потусторонних теней. Задержав взгляд, он видел, что это рабочие, растаскивающие что-то с территории завода, словно трудолюбивые муравьи. Их лица были серьезны и сосредоточены. Они искренне считали, что день, когда ничего не украдено, прожит зря. Он протискивался в узкий лаз, стараясь не зацепиться за торчащую ржавую арматуру. Снаружи мир вновь вспыхивал красками. «Может быть, это со мной что-то не в порядке?» — вновь появлялась странная мысль. За забором млела под солнцем березовая роща с зеленой бархатной и теплой травой. Неторопливо текла речка. Как приятно было вновь чувствовать жизнь, просыпаясь от кошмарного сна. Странно, но при этом он всегда начинал безудержно зевать. Челюсти сводило, мышцы шеи ныли, как перетруженные веревки. Он ложился на высоком берегу, уставившись в бездну неба. С облаками лениво проплывали мысли. Бездна — это то, что не имеет дна. Не имеет. Нищий. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Тело автономно всасывало энергию с жадностью комара, выбравшегося из недр пылесоса, куда его коварно затянули. Через час, повинуясь долгу, он вновь пролезал в дыру в заборе, возвращаясь в туманное сновидение. Цех по-прежнему был пуст. Своих не наблюдалось, словно он вернулся на поле боя, а фронт ушел. Но Максим знал, куда идти. В конце темного тоннеля коридора всегда светилось окошко порткома. Там заседал штаб. Ведь запуск новой техники редко удавался с первого раза. Аккуратно прикрыв за собой дверь, Максим садился на свободное место. Наливал в заботливо подвинутый стакан шипучий боржоми. Казалось, его отсутствие не замечали, словно он был тенью. «Может быть, и другие тоже находятся в этом жутком потустороннем состоянии», — думал он. Совещание шло по раз и навсегда заведенному сценарию. «Наказать! Партбилет на стол!»
«Виноват, я докладывал, смежники подвели, Петр Степанович в курсе».
«Строго наказать!»
«Все будет исправлено немедленно. А что скажет наша наука?»
«Это если не интерполировать», — мямлил заведующий центральной лабораторией. Остатки волос на его голове сиротливо жались друг к другу, пытаясь прикрыть расползающуюся плешь.
«А если полировать?»
«Средним, понятно. Когда исправите?»
«Завтра».
Прибегали чудом молодцы, в основном говорившие на старославянском и поэтому старавшиеся молчать. «Справитесь до завтра».
«И это? Будем стараться, ага.
В ночную смену чтоб пахали».
«Так на...»
«На?»
«На!»
Через пару дней происходил повторный запуск. Если что-то опять не ладилось, начинался очередной разбор полетов. Иногда ситуация растягивалась на неделю-другую. Момент счастья наступал, когда можно было поставить подпись под актом успешной приемки, выпить 100 грамм и ехать домой. Каждую поездку Максим мечтал, чтобы испытания скорее закончились. Однако и в Москве он стал замечать, что мир вокруг потихонечку терял яркость, угасал, съеживался и тускнел. Максим даже сходил к окулисту, проверил зрение. Все было нормально, но реальность вокруг продолжала обесцвечиваться. Отдельные люди стали уже совсем серыми, но многие еще держались. Вокруг цветных людей существовали островки ярких красок. Поэтому в институте одни помещения казались раскрашенными, там кипела работа. Но все больше становилось серых комнат, где уныло двигались безликие тени сотрудников, которым было неинтересно вкалывать, говорить и даже жить. Серые зоны Максим обходил стороной, поскольку чувствовал, что те выкачивают энергию. С каждым днем их становилось больше. Одной из ярких цветных зон был вроде бы обычный кабинет недалеко от парткома. На двери отсутствовала табличка. Повинуясь подписанному в студенческие годы грозному обязательству, Максим регулярно раз в неделю открывал неприметную дверь. Там обитал капитан КГБ товарищ Снегирев. Его внешность соответствовала фамилии. Среднего роста, подвижный и плотный, рано лысеющий шатен с красноватой пушистой грудкой, выглядывающей из вечно расстегнутых верхних пуговиц рубашки. Крохотный нос не был приплюснутым, а острым клювиком выделялся на округлом лице с яркими веселыми глазами. На его плечи зачастую была накинута легкая темно-синяя куртка, концы которой свисали словно сложенные крылья. Тогда Максиму казалось, что в кабинете хозяйничает симпатичный снегирь, который угощал гостя вкусным чаем с ванильными сухариками. Капитан знал сотни анекдотов и умело вставлял их в беседу, отчего та превращалась в дружеский веселый стёб. Практически юмористическую передачу. От этого все происходящее казалось несерьезным.